Мы снова встречаемся с вами в этой студии. В этой студии у нас Григорий Алексеевич Явлинский. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Да. Ну, уже соскучились, и уже взаимно. Надо продолжать нашу беседу.
Да, взаимно. Есть о чем поговорить. Как обычно, я хочу начать с того, что считаю сейчас самым важным и самым чувствительным. В Судже и в окрестных селах осталось значительное число, около, то, что известно, 700 человек, очень пожилых.
В Курской области.
В Курской области, да. Очень пожилых, которые не могут оттуда выбраться. Там сейчас идут очень активные боевые действия. Российские войска наступают. Россия использует там так называемые корректируемые авиабомбы калибром 500 килограмм. Это такие авиабомбы, от которых никакой блиндаж, никакой подземный там гараж или там землянка ничего не спасает.
Погреб.
Вот, погреб ничего это не спасает. Значит, это никакой подвал не поможет. Значит, там очень серьезная ситуация. Необходимо решение немедленное об эвакуации этих пожилых людей, построение зеленого коридора. Пока это не будет сделано, ничего там делать невозможно. А боевые действия идут очень активно, и российская сторона продвигается сейчас там, на этой территории. Значит, их родственники обращались уже во все организации, какие только есть. Их везде посылают. Это очень серьезная вещь. Вот, заблокировали их группу ВКонтакте. Значит, это все очень серьезно, а я...
Это по поводу коридора, да?
Да, да, категорически настаиваю. Значит, 90 семей обратились к президенту России, к Москальковой, к Зеленскому, к Лубенцу, в Международный Красный Крест с просьбой организовать гуманитарный коридор. Это примерно... Письмо, оно у меня есть, оно подписано, там, 285 человек. Вот. Мы официально еще раз обратились в Красный Крест мировой с необходимостью это сделать. Вот. И я говорю об этом, потому что очень важно поднять этот вопрос на такой уровень, чтобы люди, которые слышат нас разными способами, они все там в интернете найдут, помогали. И мы еще раз это настаиваем на этом. У нас есть полные списки, у нас все есть. Рыбаков вчера в очередной раз отправил соответствующие подробные письма во все стороны. Мы все это будем делать. Вот, и очень просим поддерживать эту операцию, потому что это просто вопрос жизни людей, и он решается днями. По крайней мере, сутки назад никаких сдвигов в этом направлении не было. И вот я не знаю, что за сутки, за вечер, за ночь произошло, но сдвигов здесь не было. Это просто конкретный вопрос спасения жизней конкретных людей. Вот. Там открыты коридоры на обе стороны, но они хотят двигаться на российскую сторону, а этого коридора нет. То есть возможности открыты, а коридора нет. Вот.
Возможности вот. Есть.
Возможность. Украина как бы предоставляет такие возможности, но это все надо еще раз там перепроверять. И можно двигаться в сторону Украины, но они хотят, естественно, двигаться в сторону России. Но нет этого коридора. Вот так
а
мы...
А кто его здесь, вот, в сторону здесь... России? Это Россия должна
быть. Конечно. Ну а кто еще?
Это Россия.
Кто еще что, военный вопрос может здесь решить?
Здесь сразу спрашивают, а что российский Красный Крест? Не отвечает ничего?
А российский Красный Крест не отвечает и говорит, что это не только от нас зависит и так далее. Но мы продолжаем направляться, обращаться к ним. Совершенно правильный вопрос про Красный Крест. Вот, мы просим всех вас поддержать. Это конкретно живые люди. Вы посмотрите, у меня есть полные списки. Если вы посмотрите годы рождения, то вы увидите там 40-й год рождения, 34-й год рождения, 50-й год рождения. Вот о ком речь.
А что российские власти?
Ну вот, вот они какие-то органы на обращение родственников, насколько нам известно, прошел, их отбросили. Вот это то, что нам известно.
А как
то,
поддержать инициативу по коридорам, Никита, 30 лет из Петербурга?
А вот то, что мы, да, то, что мы опубликуем эти письма, там поддержать надо, ставить поддержку и так далее, чтобы мы могли...
Распространять, Никита.
Да, распространять. Спасибо, Алексей Алексеевич. Я хочу сказать, чтобы мы могли там через день-другой сказать, что там столько-то сотен тысяч поддержавших. Ну вот это же все очень важно. Теперь, мы последний раз встречались... Полтора месяца, наверное, назад, да? А мы тогда говорили о тех, кого освободили в обмен.
Да.
Но я хочу сказать, что 700 человек-то остается. 700 человек.
Это по меньшей мере.
Это, да, это, ну, это формально то, что, то, кого, да, то, кого считают политзаключенными. Среди, кстати, среди них много уже теперь членов «Яблока», и многим грозят длительные сроки. Значит, особо. Я хотел бы выделить людей, вот назвать их, у кого очень плохо со здоровьем. И я хочу сказать здесь публично, что, например, Игорь Барышников, Алексей Горинов, Юрий Дмитриев, Анатолий Маслов, 46-го года рождения, да? Физик, кавалер Ордена Дружбы, вот. Зарема Мусаева. Это люди, у которых очень... Вот кого я назвал. А там есть еще, но я кого назвал. Это люди, у которых очень плохо со здоровьем. Чтобы потом не было вот этих отвратительных разговоров, которые были у нас полгода назад. Вот. С ними очень плохо. Десятки, сотни врачей подписывают письма. Они тоже у нас есть... обращающиеся к властям с тем, чтобы обратили на это внимание. Либо изменяли меру пресечения, либо еще что-то делали. Я уж не говорю там про амнистию, это уж вообще. Вот. Так вот, подчеркиваю, что есть эта тема. Поддерживать их надо. Опять же, этих людей надо очень поддерживать. И вот. 24 сентября мы проводим аукцион в поддержку этих и всех других, ну, там целого ряда людей. Сразу всех мы не можем. Мы там выбрали в том числе ряд людей, которые болеют. Вот, мы проводим в Яблоке аукцион в 19 часов. Там каждый может участвовать. Собираем деньги. Иногда получается довольно солидно относительно. И потом эти деньги отправляем родственникам, чтобы они поддержали их, помогли и так далее. Вот одним из... человек, который много сделал для вот этого всего дела, может, не публично, это Сергей Иваненко. Я хотел бы выразить свое сочувствие и сказать, он ушел из жизни, ему всего 65 лет. Я хочу сказать, что, вот на мой взгляд, он относится к очень небольшому числу людей, кого можно назвать абсолютно честным политиком. Он был шахматистом, кстати, два раза выиграл у чемпиона мира шахматы, вот, у Карпова. Ну вот, выражаю глубочайшее сожаление. Ну, а тема иностранных агентов распространяется дальше. Теперь Владимир Дорохов,
да, сегодня
которому кто-то сделал перевод, да, из Армении, там на 500 рублей или
знакомо,
на тысячу,
знакомо, Григорий,
на тысячу рублей. И за это ему, а он председатель Тульского и заместитель председателя. У нас теперь в Яблоке из пяти заместителей председателя, из восьми заместителей председателя, у нас теперь восемь, трое иностранных агентов. Вот, вот у нас, у нас такая, а вообще в Яблоке это... Светлана Ганушкина, Дмитрий Муратов из членов «Яблока», Борис Вишневский, Лев Шлосберг, вот теперь Владимир Дорохов, Андрей Морев, Николай Кузьмин, Сергей Трошин. Вот у нас какая теперь история. Как я знаю, в агенты внесли газету «Собеседник». Я хочу
не
выразить...
Газет, не газету, а общество, которое управляет газетой, владельцы газеты.
Так или иначе, Я хочу сказать, что газета «Собеседник», я хочу высказать уважение, потому что она удивительным образом очень смелые публикации делает. Я сам в этом убедился, и я хочу выразить уважение. Ну а по зампредам, 5 зампредов, 3 теперь иностранные агенты. Вот. Как я уже сказал вам, у нас много членов «Яблок», которые находятся. А есть вот очень беспокоюсь за Василия Неустроева из Петербурга, очень беспокоюсь за Владимира Ефимова из Петропавловска-Камчатского, вот, который уже арестован. Вот, Михаил Афанасьев из Абакана приговорен к 5,5 годам. Ну и я мог бы, к сожалению, все это продолжать. И при этом люди идут, написав у себя буквально на груди «За мир, свободу, я», они пишут, «за прекращение огня». Они пошли с этим на выборы.
И в связи с этим результат выборов.
Вот,
да, результаты выборов
обязательно вам скажу. Здесь в чате спрашивает тот же самый Александр, 29 лет. Он говорит, как партия собирается действовать дальше после выборов? Какая стратегия?
Сначала результаты. Да.
Естественно, сначала результаты.
Вот, значит, смотрите. Вот с этим я вам показывал эти плакаты «Мир, свобода, прекращение огня». 301 кандидат выдвинулось, сумело выдвинуться. Допустили 59 человек, 9 человек победило. В том числе в Новгородской и Рязанской областях. Это очень честные, мужественные люди, которые продолжают отстаивать единственно правильную точку зрения. Сегодня в политике это самое главное, единственное главное. Как мы будем продолжать действовать? Так же, как действовали раньше. Наш смысл сейчас – это разговор с людьми, это убеждение людей, это объяснение перспективы. Потому что, как вы уже, я надеюсь, прекрасно знаете, единственным разумным решением является прекращение огня. Больше ничего нет. И здесь я хотел бы, ко мне вот обращались накануне, и я хотел бы дать кое-какие дополнительные разъяснения. Я опубликовал статью «Прекращение огня». Я благодарен «Новой газете», что она ее опубликовала. Там голосование было. Вот. Значит, «Прекращение огня», о котором я у вас говорю уже 2,5 года. И которое было критически важно осенью 22 года, критически важно. А потом очень важным было и цена того, что это не происходит, огромная. Она заключается в двух элементах. Гибель людей, непрерывно продолжающаяся, и лишение Украины перспективы.
Украина.
Что будет с Россией, это вообще еще отдельная тема. Но вот эти две вещи абсолютно важны. Это прекращение огня не про территории, это не про границы или демаркационные линии, это не про вступление, не вступление в НАТО, это не про нейтралитет и никого не превращает в государство-сателлит, это не про санкции, и это не про отказ от расследование военных преступлений. Это только про сохранение жизней и про сохранение будущего. Вот только про это. И шаг, ну важный шаг, один, но важный, к недопущению большой войны. Сейчас вот 110-летие Первой мировой войны, начало Первой мировой войны. Ну тут аналогии сколько хочешь, как там пришли к этому, а следовательно и ко второй. И как то, что происходит сейчас. Вот просто вот эти все ракеты, там вся вот это вот, вот это все, вот это вот, это все примерно на ту же самую дело. Значит, это не про уступки а про то, чтобы не убивать людей. А все эти темы, которые я сейчас назвал, они важные, но это потом, это содержание переговоров. Они могут длиться сколько угодно.
Включая, например, то есть никаких предварительных нужно, вот. Никаких предварительных условий. В том числе и, например, выхода украинских войск из Курской области.
Нет, прекращение огня, это все остановились.
Это бум, все остановились.
А
стой, замри, где ты есть.
Да, просто на том и все, и потом там разведение тяжелых вооружений, демаркационная линия внутри.
Вам скажут, это Минск-3.
Почему?
Ну и что? Потому что Минск-3.
Ну, а кстати говоря, после Минска-3, до начала вот этих событий, да? В этих регионах, я недавно это прочитал с удивлением, погибло меньше людей, чем, например, в Чикаго на улицах за это же время. Просто такое забавное сравнение. Вот. То есть там от уличной преступности погибло больше людей, чем здесь. Так вот об этом речь. Ну и что Минск-3? Да, политически он несостоятелен был. Да. При этом еще сейчас те, кто его подписывал, сказали, что они врали, когда подписывали. Меркель сказал. И на что тогда можно рассчитывать дальше?
Где это она сказала, что они врали?
Она в своем интервью. Она сказала, мы хотели обмануть, нам нужно было время. Ей сказали, что
это... Украинская армия.
Да, что вы такие...
Я украинская
армия. Да, что вы такие дурацкие подписываете соглашения. У нее спрашивают. А это была хитрость, чтобы протянуть время. Ну, что это такое? Это Меркель, уважаемый в то время человек.
Сейчас будет то же самое, если идти в ваши логи. Прекращение огня, обе стороны модернизируются.
Значит, слушайте.
Модернизируются, значит, подтягивают тяжелое, а не оттягивают. Да.
Значит, за это... Да. Значит, когда заключали соглашение о прекращении огня между Северной и Южной Кореей, там было 150 заседаний. Они прерывались, все возвращалось. Но в конце концов, это 70 лет работает. Вы думаете, там никто не вооружался? Там Южная Корея, президент Южной Кореи вообще не подписал его.
Да-да.
Это американцы подписали.
Да-да.
Ну так вот вам ответ на ваш вопрос. Ну да, будет все. Но людей в этот момент убивать не будут, и возникнет перспектива. Ну как еще это объяснять?
Ну вот объясняйте.
Вот я и объясняю.
Так, поставим
уже 2,5 года.
А считаете ли вы, что...
Вот.
Сейчас, подождите, Григорий Алексеевич, сейчас голосование. Считаете ли вы, считаете ли вы, что нужно немедленное заключение о прекращении огня? Именно прекращение огня, именно немедленное. Вот это видите.
Да, и с учетом того...
Без предварительных условий
вот, считаем, немедленное прекращение огня – это стоп.
Да,
стоп-машина.
Да.
Сейчас он когда забьет, и тогда проголосуют наши зрители.
Да. Ну вот, это, пожалуй, сейчас самое главное.
Вы говорите о том, что это самое главное действительно уже там 2 с лишним года.
Да,
оно не происходит,
да.
Прекращение огня. И никакого главного не... Все живут в той реальности, в какой живут.
И что это значит?
Ну, это значит, что оно не работает.
Что не работает? А это значит, что у них голова не работает. Вот что это значит. Это другое значит. Это значит, что их дети туда пойдут. Это значит, что они не знают даже близко к тому, что будет. Это значит, что вот я им очень сочувствую, потому что это их судьба, их будущее. Вот о чем идет речь.
Их дети туда не пойдут, ни Зеленского, ни Путина, не волнуйтесь.
Вот, значит, это вопрос.
Я имею в виду глубоководный.
Если они предполагают, что все это вот они так всегда и будут в каком-то углу сидеть и все будет в порядке, то, возможно, они ошибаются, потому что, как вы видите, последние заявления, посмотрите последние, эскалация идет колоссальным темпом.
Угу.
Там единственное, что чуть-чуть сдерживает, это приближающиеся американские выборы. Вот это и так, там никто не хочет, там всем на это наплевать особо, там людей это мало интересует, их интересует зарплата, цены, работа, вот это их интересует, 99% избирателей, ну что, в общем, естественно. И поэтому политики боятся это особо трогать. Вот, но ситуация-то на самом деле вот она такая. И, кстати говоря, посмотрите, ведь это же не только российско-украинская проблема. Не получается ничего. А ни на Ближнем Востоке, не здесь. Это значит, дипломатия перестала работать. Дипломатия. Вот я хотел бы вам поделиться с вами такой мыслью.
Потому что она вообще перестала работать.
Да, перестала работать дипломатия. И это пролог к очень большим событиям, которые еще там год назад казались, да что вы говорите, это зря пугают, какие-то красные линии. А эскалация-то идет, она туда и движется. Посмотрите, это все очень-очень серьезно. И она может стать просто вот необратимой. А сейчас уже начинаются вообще безответственные пустые разговоры, что да, ничего не будет, это все пугают, только пугают. Ничего.
Может, пугают.
Но пугают точно. А насколько реально пугают? Точно.
Потом поздно будет. Потом вот эту вашу любимую, извините, фразу «кто бы мог подумать» уже некому будет произносить.
Вот пугаете,
вот все. Нет, не пугаю, предупреждаю. А дальше как хотите. Мы же вместе будем. Мы же вместе будем. Поэтому я за себя это говорю, за своих детей, за всех, кто вокруг меня, за вас, за ваших детей. Я и об этом говорю. Просто не игра. Вспомните, сколько событий мы пережили за последние там 30 лет, которые, ну, никто не мог, кто же мог подумать, потом скажут. Потом, кто же мог подумать? А вот кто же мог подумать? Вот я вам говорю, сейчас необходимо поддерживать только одну позицию прекращения огня, потом все переговоры, потом все.
Вы говорили, что это чревато последствиями непрекращения огня и затягивания войны, чревато не только для Украины ужасными последствиями, но и для России тоже, и говорили, что это отдельный разговор. А можно вот хотя бы тезисы отдельного разговора? Чем для России это чревато?
Это большой, очень сложный разговор. На все вопросы у меня нет ответов. Но я могу только вам сказать, что в России есть очень серьезные межнациональные проблемы. Они возникают очень остро и очень болезненно. Да? В России есть проблемы межрелигиозные. В России есть проблемы, ну, я бы так сказать, межреспубликанские, тоже территориальные. В России будут большие проблемы с людьми, которые будут возвращаться с фронта. Вот, в России будут проблемы с экономикой, потому что сейчас она в таком особом состоянии находится. Как мы уже с вами чуть-чуть говорили, это такой рост без развития очень
рост существенный. Рост без развития, да.
Вот, это я еще раз,
термин,
да, это вроде как идет вот такой рост. Вот, а, вот, мы же живем, вон, ставки стали теперь 19%, наверное, до конца года
вчера,
будет 20%.
Вчера, да, объявили, да, 19%.
Да, до конца года будет 20%. Вот, цены на нефть сейчас падают, сейчас они пришли к тому, ну, это не по этой причине, к санкционному уровню около 70 долларов. Ну вот, вот происходят вот такие существенные изменения. Кроме того, очень существенная потребность в рабочей силе, которой не хватает, а самые разные квалификационные и профессионально квалификационные требования очень трудно удовлетворить. Вот. Очень будут непростые, сложные отношения с Китаем. Множество проблем. Множество. А говорить об этих перспективах мне не хочется, фантазии всякие выдумывать. Но надо же понимать, в России очень, я уже много раз говорил, много хороших людей, но общество-то не сформировано. Здесь нет общества, нет.
Нет, ну, это нужно, нет, время, это же не руками делать, не указами.
В том-то и дело.
А как может сформироваться в условиях прекращения огня, может сформироваться общество?
Ну, это...
В условиях прекращения огня какие могут быть процессы реально начинаться внутри России на ее улучшение?
Это, ну, по крайней мере, людей не будут убивать. Это очень для меня, это мне это представляется как самый первый,
то есть
самый,
это первое условие,
главный вопрос.
Да?
Да.
Условия чего угодно.
Чего угодно. Чего угодно. Потому что Вот, вы очень хорошо сформулировали. Потому что в противном случае все, что угодно, как вы сейчас сказали, не имеет значения. Потому что когда здесь убивают людей, и не сегодня, а завтра будет новый призыв, новая мобилизация, какую цену имеют какие-то там разговоры про какие-то там выборы, про политические партии или про что хочешь. Какую
цену? Нет, общество, которое в целом и по видимости своей спокойно, в своей, ничего особенного и не происходит вообще, после прекращения огня будет считать, что ну вот и замечательно, и вообще ничего не происходило, ничего не будет происходить.
Нет, ну я же говорю...
То есть все... нет никакого позыва для общества что-то менять?
Нет. Значит, мы сейчас до конца не знаем, из-за того, что общество живет в состоянии страха, настоящего, серьезного страха и массированной пропагандой. Поэтому люди откровенно и прямо, абсолютное большинство людей так не говорит, с чего мы начали нашу передачу. Люди боятся. Люди боятся, они не говорят. Что они думают, что у них в душе, это другой вопрос. Я уже могу только вам сказать, что за почти 35 лет или 40 лет участия в политике, вот, прямой, публичной, могу вам сказать, что в России очень много очень хороших, умных, честных, серьезных людей. Я очень люблю свою родину, свою страну. Вот, и могу твердо вам сказать, что люди очень много чего понимают. Но так получилось, что реформы, которые были проведены в 90-е годы, повели в обратную сторону, к сожалению. И поэтому произошло очень большое разочарование. А потом... случилось с 2000 года новая власть, которая решила закрепить это и вообще строить что-то другое, в котором общество не имеет значения, в котором люди в политике не имеют никакого значения, в котором умышленно была создана такая система, что вы все на политику не влияете, деполитизация глубочайшая, и все.
Вот 1200, почти 1300 человек проголосовали уже, но давно не меняются, существенно не меняются результаты. И сейчас у нас 77% считают, что нужно немедленное и безусловное прекращение огня, ну, соответственно, 23% против этого.
Ну, кстати, интересное было голосование... В газете, когда опубликовали мою вот эту большую статью, когда опубликовали, она небольшая, но очень по важному вопросу. Вот, там 60-40.
Вот. У нас более образованная аудитория.
Да, да. Причем 40.
Политические.
Да, причем 40 за прекращение огня, а 60 против прекращения огня. Так вот, вот эти 60, ну это я фантазирую, 30 и 30. Или 50 и 50 из 60. Они какие? Одни за победу России, половина, а половина за победу Украины. Так вот те и те за уничтожение людей и за бесперспективную вещь. Вот что я очень важно хочу подчеркнуть. Это не только жертвы людей, это не только, хотя это самое главное, но это не имеет перспективы, не имеет
будущего. Вы говорите, обе стороны считают, что у них сейчас есть шансы одержать победу на поле боя. Ну, относительную, наверное, победу, сделать прорыв на поле боя, потом уже с победных позиций диктовать свои условия мира.
Это в Киеве так считают?
Обе стороны.
Ну вот. Так я про это.
Я не про Киев, я и про Москву.
Ну, естественно.
Не до Киева.
Нет, просто там это говорится абсолютно открыто. Вот прям. Ну, Мало того, вы обратили внимание, что как только, хоть как-то, косвенно хотя бы, звучит тема, что ну давайте прекращение огня, разговоры, тут же очень сильные удары происходят. Тут же прям. И так было с самого начала, с декабря прошлого года, когда... Ну, было прямо сказано потом в интервью этому американскому журналисту, об этом было сказано. Потом «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в конце декабря большую статью про прекращение огня и возможные переговоры. Но ответом были только...
Ну, смотрите, в Украине существует общественное мнение, в отличие от того, что, к сожалению, здесь. Тем не менее, оно более продвинутое, скажем так, и общество. последний опрос украинский Института Разумкова за прекращение огня и начало, за мирные переговоры, так, за мирные переговоры 44%, за продолжение военных действий 43%, то есть у элиты Украины, у президента Украины разделенное общество. Но только 18% за прекращение огня среди солдат, которые в окопах, и ветеранов СВО, а 25% готовы будут выйти с оружием против на Майдан.
Да, были заявления.
Не заявления, я тебе опрос говорю.
И опрос
25%, собой, если да. Зеленский посмеет заключать мир с агрессором, а находится под давлением общества.
Давление,
он избранный президент.
Давлением общества.
Правильно, потому что...
И это пострадавшая страна, Украина.
Правильно, правильно.
Я про Украину не говорю.
Да. Правильно, потому что он ничего не объясняет. Потому что он не рассказывает. Потому что никто никого не убеждает.
В чем?
В прекращении огня. В чем? Надо работать. Нельзя просто там сидеть, что-то время от времени высказывать, и потом сказать, ну а как, какое ваше мнение? Работа его заключается в том, чтобы объяснять людям. Он должен видеть перспективу. Я не хочу касаться Украины, я не хочу касаться Киева. Это не мое...
Прекращение огня возможно только двухстороннее.
Да, вот именно.
Поэтому
вот
не можем не коснуться Украины.
Нет, я не хочу вот эти анализы делать, это вы
занимаетесь. Я просто говорю, что там очень не поддерживает.
Я как представляющий российскую политику, я не хочу. Это не мое право. Тем более, что я все время помню, кто начал и кто несет стартовую ответственность за все. Но сейчас я про прекращение огня. Вот я и говорю, работать надо, надо объяснять и тем, кто там, и тем, кто здесь, и тем, кто везде. Надо все время это говорить и работать. Понимаешь, если относиться к этому так, вот, знаешь, как вилкой в зубах ковырять, а там мало ли там кто что сказал, ну так это преступно, по большому счету. И это ведет к продолжению гибели людей и к уничтожению перспективы. Ведь дальше же что говорится? Дальше говорится, вот нам разрушили всю энергетическую... Да, вот как мы переживем зиму. Ну так зачем? Может лучше остановиться? Может лучше остановиться и начать переговоры? Еще раз, что еще раз прочитать? Что это не о признании, не о территориях, не и так далее. Я же уже это все сказал. Это только об этом. Но только это имеет гигантское значение. Потому что без этого, вот я в этом убежден, ничего сделать не удастся. Никуда продвинуться не удастся. Да, сейчас все ждут американских выборов. Вот все ждут. Но зря.
Объясняйте.
А очень просто. А ничего они не могут. Там даже признаков какой-либо политики нет. Ну вот... Известные, кроме улыбки, ничего больше у меня нет, дебаты, да? Дебаты, да? Там говорят, можно поставить пятерку Харрис, как она выиграла эти дебаты у Трампа, и ей же поставить двойку за отсутствие содержательной политики по ключевым вопросам. Вот так. А это же... Так примерно все и будет. Еще неизвестно, чем это все кончится, конечно. Абсолютно вопрос открытый. Вот. Но решений-то там тоже нет. Ни по Ближнему Востоку, ни, извините, по Афганистану, ни по Ираку, ни по Ливии, нигде, ничего. Все, это же целая цепочка. Ни сейчас нет ответов толком. Эти, значит, из Европы едут, и уже вся пресса. Я даже, кстати, никогда не думал, что там так пропаганда все-таки работает. Всем дают указания, все пишут, вот, все, договорились насчет ракет, сейчас они там поговорят, а потом оказывается, а когда смотришь серьезно, оказывается, да нет, что-то там никто к этому не готов, и такие оговорки, что можно пользоваться ракетами, но только не теми, которые используют запчасти или там составные части из Соединенных Штатов, а здесь все ракеты используют, британские все используют так или иначе то, что поставляется из Соединенных Штатов, и так далее, и так далее. Ну, что это все? Куда это все? О чем это говорит? Это говорит о том, что не ждите, что оттуда придут какие-либо решения. Оттуда решения не приходят. Почитайте Нуланд, и вам все будет понятно.
Ну ладно, Нуланд. Нуланд сейчас частный человек.
Да, но она рассказывает про то, когда она не была частным человеком. Дорогой мой, Вы же понимаете, о чем речь.
Ситуация изменилась, поэтому она ушла?
Нет, поэтому ее прогнали.
Ну, там была обоюдная любовь, на самом деле. Ну, да.
А скажите, вот материальная заинтересованность и постоянное повышение выплат контрактникам в России – это то, что разогревает войну? Или это не имеет никакого значения?
Имеет огромное значение. Бедная очень страна. Очень бедная страна. В этой стране бедность такого масштаба и перспективы настолько неопределенные, что люди идут туда, чтобы изменить свое материальное положение, оставить что-то там детям и семье. Хоть что-то. Потому что 30 тысяч рублей месячная зарплата и там 1,5 миллиона, ну, большая разница, нет? А как еще это сделать? А больше никак. Вот, собственно, и все. Это имеет огромное значение. И второе значение имеет, что в этом контексте жертвы не имеют значения.
В каком смысле?
Ну, это же известно, что люди гибнут, потому что сами идут зарабатывать. Они же знали, куда они идут. Вот и все.
В риске видели? Видели.
Да все, ну что тут? Это же не то, что тебя обманывают, что ты едешь на курорт, а на самом деле туда. Нет, ты все знаешь. Вот и все. И это очень драматические и очень трагические особенности. И это тоже результаты всех этих изменений, которые называются иногда реформами.
Вот я бы хотел зайти с другой стороны еще. Когда мы говорим о прекращении огня, мы говорим, что вот с огромными захваченными территориями, с разрушенной экономикой Украины, Украина пострадавшая страна, мы говорим, что это выгоды, предположения. Вот кто говорит, что не надо прекращения огня, выгоды получает Россия в основном. Россия стабилизируется, подтянет новое и так далее. Но ведь Россия, раз она получит столько выгод, вот почему тогда Путин не выходит и говорит, давайте прекратим огонь, нужна передышка. Вот он почему не говорит? Почему Зеленский, мы как-то предполагаем, да? А почему Путин говорит?
Он по-своему говорит. Он ставит это в конец. Он говорит, отдайте все эти там территории, то все, 5-10, а потом прекращение огня. Он так говорит. Так я к чему это говорю? Что ну начните диалог хоть какой-то, хоть через кого-то. Ведь не зря же все время упоминается турецкая вот эта вся история. Не зря же она упоминается.
Стамбульская.
Да, ну не зря же она упоминается. Потому что там были о чем-то договоренности, а потом американцы не дали это сделать. Они же не дали это сделать. Теперь это уже вот эта гражданка милая Нуланд говорит об этом прямо. Раньше все приставали к Джонсону, но, видимо, Джонсон это, и она. Вот они об этом так прямо и говорили. Значит, они это не дали сделать. Значит, это что? Значит, это какая-то такая тема. Чужими руками мы будем добиваться каких-то целей.
Чего?
Доминанта.
Доминировать. США нужно кому-то доминировать?
Да, нужно, ничего, нужно.
Не
нужно,
в Китай, какая Россия?
Нужно, Алексей Алексеевич, нужно. Очень даже нужно. Когда они вдруг говорят, мы сейчас примем НАТО, Украину и Грузию, это им нужно доминировать, в том числе и в Черном море. Вот о чем речь. Это именно об этом речь. Когда они 78 дней подряд бомбят Сербию, как вы знаете, это еще при Клинтоне это дело было.
Да.
Вот. 78 дней односторонней бомбардировки, и потом у них там самая крупная база НАТО создается. Это кому нужно? Понятно, кому нужно. Это такая дипломатия, это такая политика. А это такие ответы, и это из этого вот вырастает. Но это сейчас решаются эти задачи. Вот недавно было, вдруг появилась такая публикация, что это было все до 2022 года. До 2022 года. Создано было на территории Украины вдоль границы с Россией 12 разведцентров ЦРУ. Это печатает Нью-Йорк Таймс, сейчас сообщает. Ну так вот, и все. Специальные центры были созданы.
Ну, мы тоже создаем центры.
Да мы тоже.
Даже зарплату не надо платить.
Нет, да.
Это их работа, создавать центры.
Если вы думаете, вы, конечно, мечтатель, если вы думаете, что мы создаем такие центры по границе с Канадой или с Мексикой, то я думаю, что вы размечтались.
А по Кубе?
А по Кубе тоже сейчас ничего уже давно не создаем.
Я не про базы. Центры радиоэлектронной разведки.
60, закрыл это все Путин, как
Путин,
только пришел,
кстати,
к власти.
Закрыл Путин, да.
Как Путин,
кстати,
как только пришел к власти. Так что не надо, вот и все. Так что это не такой ответ. Мы не тоже. Это реальные вещи, которые являются предметом обсуждения. Я же об этом сейчас говорю как о факторах происходящего. Я говорю о том, что факторы эти существенные, глубокие, серьезные, просто так непрекращаемые. Значит, остановитесь, перестаньте убивать друг друга, перестаньте двигаться к ядерной войне и давайте разговаривать. Вот весь тезис. Пока ничего из этого не получается. Не получается.
Потому что?
Дипломатии нет. Мозги плохо работают. Душа не работает. Ничего не работает, потому что, вот почему. И попыток я таких не вижу. Да, вы можете сказать, вот Сидоров плохой, он не хочет.
Сидоров плохой не хочет.
Он плохой не хочет. А Петров-то хочет, он тоже не хочет. Он тоже ничего не делает.
Нет.
Вот
но,
и все.
Но Сидоров начал войну, а не Петров.
Так, ну и что? Вот в этом контексте.
А это надо забыть?
Нет. Но это надо учитывать. И это является частью построения политики. Ну, а это не отменяет вопрос о том, что нужно прекратить убийство людей. Уничтожение людей прекратить. Вот и все. И прекратить уничтожение перспективы. Конечно, это ничего не устраняет. Так же, как это не устраняет, как я уже вам сказал, расследование военных преступлений и так далее. Ничего не отменять. Но просто это позволяет создать предмет для движения в какую-то разумную, это значит сохраняющую жизнь людей, сторону.
Ну, 2200 человек проголосовали, а соотношение все то же, 77 на 20.
Я очень, очень благодарю. И буду стараться продолжать убеждать, потому что настроение граждан мне очень важна, аудитория ваша, вот, и наша, и вообще. Я очень благодарен людям за отвагу такого голосования. Вот она сильно отличается от того, что было. Там было 40%.
Хорошо, а про военную операцию в Газе вы тоже такие слова скажете? Это обычно сравнивают.
Сейчас,
там убивают, убивают.
Сейчас. По ситуации в Газе я просто хуже ее знаю. И хуже ее понимаю.
Убивают?
Да.
Война?
Да. И Америка каждый день им говорит про прекращение огня. Да. Каждый день. Каждый день. Оно не случилось.
Не случилось.
Кто знает перспективу? Никто. Вот вам и все.
Ну, так же, как здесь, получается.
Ну, здесь я знаю ситуацию, насколько могу, а там я ее не знаю.
Там убивают людей.
Я по вашей логике. Правильно, так я за то, чтобы нигде не убивали людей. Нигде. Так там, тогда объясните, почему, ну, условно, Байден каждый день 20 раз говорит прекращение огня на Ближнем Востоке. И никогда ничего подобного не говорит про Украину. Почему? Из-за выборов, из-за голосования, из-за того, что отношения. А сейчас объясню.
Да,
а
да,
я...
вот
ну как? Потому что, вот, ну, потому что у него есть мусульманское голосование внутри Америки, которому он обращается, говорит, прекращение огня. Давайте сядем за какие-нибудь переговоры там, потому что ему нужны эти голоса. А что касается Украины, ему все равно. Там у него никого нету. Ну там. Отдельные там несколько там, я не знаю, тысяч человек или там, даже не знаю сколько. Вот и все. Очень просто. Потому что там есть фактор, который у него протесты в университетах, у него там то, у него там это, у него там в администрации раскол.
Да.
В администрации раскол.
Да.
Ну вот, у него много там проблем. И поэтому он это говорит. А по этому вопросу, да, это какая-то там провинция.
То есть это все, если мы говорим про Америку, это все внутренняя политика. что Ближний Восток,
что Украина.
Слушайте, слушайте, это деньги и власть. Что тут нового? Это деньги и власть. Он делает то, что ему нужно, чтобы иметь много денег, ну, больше денег, да. И власть сохранять, и влияние своего внутри страны. Ну и в мире это уже сейчас не так все просто. Поэтому они говорят, мы уходим. Это тоже очень серьезная, большая тема. Я еще раз хочу сказать, когда я говорю обо всем этом, я к людям в Америке прекрасно отношусь, с уважением и с интересом. Я говорю о политиках. Я считаю, что мировой политический класс деградирует. И в этом проблема. И поэтому мы активно движемся к развязке, которую я упоминал, связана с возможной большой катастрофой. Это как она из причин. А фактором, что важно, фактором, почему деградирует мировой политик, почему перестает работать политика по-настоящему, одним из являются новые технологии, сети.
Это правда.
Сети. Хотел
бы поспорить, не могу.
А влияние очень сильное, ребята, очень сильное. Толпа. Ну вот вам простая схема, смотрите, простая схема. Это популизм огромного масштаба, да? Вырастающий в охлократию. Да? Популисты приходят к власти, справиться они ничем не могут, они ищут врагов, и через врагов начинают решать свои проблемы сохранения у власти.
Ну, и что тут
в частности, нового? Это ведет к фашизму. Вот в том-то вот, и дело.
А что тут нового? Это новый виток на новом уровне,
но тогда,
сетевой нацизм.
Но тогда, когда был взрыв технологий в начале 20 века, он привел к Первой мировой войне. Там появились самолеты, телеграф, телефон, ну и так далее. Это же правда так сыграло. Это вот почитайте, проанализируйте. Вот поэтому такое беспокойство. Потому что это идет, а этого никто не видит.
Ничего не противоставить нельзя. Взрыву технологий, который приведет к эхлократии, ничего противопоставить нельзя. Это волна.
Нет.
Вот это стихийное бедствие.
Вот. Значит, отсюда, сейчас я пропущу очень много всяких.
Да.
Противопоставить ничего не можете, не знаете, понятно, прекращение огня. Остановитесь. Не можете? Ну, хорошо. Потом разберемся. Может, наши дети разберутся. Может, наши внуки разберутся. Остановитесь. Иначе вы идете по модели Первая, Вторая мировая война. Потому что Вторая выросла из Первой. Как известно. Тут говорить не о чем. Все это понятно. Так мы опять туда. Вот, собственно, и все. Еще раз говорю. Единственное политически верное решение мирового масштаба сейчас, в частности, я говорю все-таки про Россию и Украину. Про Израиль это мне очень сложно. Вот. Я их очень сочувствую, уважаю, но ничего не могу по содержанию сказать. Потом там очень много умных людей. Если они не могут разобраться, то что я отсюда буду говорить? Вот. А здесь это такая задача, самое главное. Остановитесь. И поймите, конечно, да, там всем во многом руководят американцы, да. В чем особенность, скажем, политики Трампа, которая есть и у Харриса, и у Байдена? Они уйти отовсюду хотят. Они хотят жить ради себя. Только в разных формах это все происходит. Там нет категорического противостояния в этой теме. Я не знаю, насколько сам Трамп, компетентно этим всем занимать, но люди, которые вокруг него, которых можно читать, некоторых из которых я лично знаю, общаюсь, вот, они именно к этому придерживаются, что мир изменился настолько, что Америка должна отовсюду уйти и заниматься только собой.
А как же доминирование?
Вот, тогда и будет доминирование, потому что у вас у всех будет плохо, а у нас будет хорошо.
Ну, это такая идея тоже времен политики канонирок и Теодора Рузвельта.
Ну, возможно, но только она для них сейчас очень актуальна. И когда Трамп говорит, вы там столько тратите на НАТО, сколько нас не устраивает, поэтому мы уйдем, и пусть там Россия делает все, что угодно. Он же так сказал.
Да-да.
Ну все. Вот это все, это и есть ответ. Они от этого впадают в дикий транс. Но обратите внимание, они не могут решить, там, где они крайне заинтересованы, на Ближнем Востоке, они ничего пока не могут решить с Китаем. Сколько они туда не мечутся, не ездят, ничего пока не получается. Единственное, что спало напряжение по Тайваню, но это временная вся история, естественно. Вот. А здесь они вообще ничего. Что? Здесь вообще ничего. А как будет выглядеть Европа? При том, что Америка уходит к себе, это еще один большой вопрос.
Я знаю, как будет выглядеть.
Ну,
я знаю, что
вот
это будет.
Пусть обращайтесь все.
Да, обращайтесь ко мне, я вам сейчас все объясню, как Сергей Борисович Пархоменко говорит. Да. Ну так вот, я сейчас все объясню. Америка будет заниматься своими делами. Европа здесь будет переживать свое поправение, свое будет популизм свой переживать, будет дикий конфликт, ну и Восток Европы, который мы представляем тоже. И в конце концов, американцы один раз вмешаются, потом на другом цикле еще раз вмешаются, и все пойдет по новой. Потому что изоляция Соединенных Штатов уже была, и Первая мировая война, и Вторая мировая война просто потребовала вмешательства Соединенных Штатов.
Да, я только хочу сказать вам, что может быть, но может быть и не так, мир меняется. Роль Бразилии теперь, например, другая. Я, к примеру, говорю. Роль Китая и... Вот, именно.
Значит,
и
не только Европа.
Роль Китая и Индии...
В Европе.
Принципиально другая. И в Европе в том числе. Вон они ничего не могут сделать сейчас с торговлей. Америка закрывается, а с Китаем не получается договориться, потому что там, по сути, государственная экономика. Там дотации они не хотят. Они хотят здесь налог, 38% налог хотят установить. Ну, понятно же, куда это все вот ведет. Да? Новый мир идет. Идет новый мир. Не в смысле литературном.
Я знаю, почему Явлинский так говорит. Пока мы не разобрались в новом мире, давайте сядем, прекратим стрелять и начнем оглядываться, что за новый мир наступает.
Правильно.
Может быть, та опасность гораздо больше, чем то,
правильно,
что мы здесь стреляем.
Правильно.
Правильно,
это фактор, это один из фактов. Очень существенных факторов. Это то, да, что вы сейчас сказали, что в этой ситуации было бы настоящей политикой и дипломатией. Вот,
стоп,
потому что
стоп,
никто, да, не знает, ага, никакого ответа ни на один вопрос из тех, что мы сегодня с вами обсуждаем. Ну, буквально ни на один. Ну, куда же тогда это все движется? Ну, мы же ответственность перед детьми должны нести, перед следующими поколениями, перед будущим, за нашу историю, за нашу страну, за планету. Ну, так вот, извините за эти слова, ну, что еще?
Да.
Потому что, когда мы лучшие друзья Турции, и тут она рассказывает, кому принадлежит Крым. Там.
Всегда это говорила. Да,
Я вообще не говорила. Всегда.
Вот если бы она сказала, отдайте Крым нам,
это
было бы новое.
Секундочку. Это промежуточный вариант, что Украина. А дальше вот это.
Сделаем газ.
Потому что дальше... Великие Турции. Дальше... Османская империя там.
Нет,
Османская империя.
Великий Туран мы сделали.
Так я говорю, да, Османская
вот именно
империя.
Так.
Все. Значит, это
спасибо
все.
Спасибо большое. Вот, спасибо. Значит, надо остановиться. И когда глаза,
и начинать думать
когда
про,
глаза
про
не
то,
значит,
что в мире.
Это, как ты сказал, оглядеться по сторонам. Да. У нас еще, вон замечательный вышел про оглядеться.
Новый Горби.
Отличный Новый Горби.
Новый Горби, посвященный вышел. Как раз Союз, вот, Григорий Алексеевич,
союзничеству,
такую таблицу,
и так далее.
Что союзники поставляли.
Да, хорошо. Спасибо большое.
Velikan.shop.
Очень тронут. Я с большим интересом.
И торопитесь, потому что старых номеров у нас уже
да,
нет.
Да, вот хороший плакат, ведь, правда?
Да, замечательный был плакат.
Мне очень нравится. Так же, как мне нравится День Победы в России в 2012 году. Они все были на параде.
Они все были на параде.
Вот.
И шотландские стрелки.
Вот. И Украина была на параде.
Конечно. С украинским флагом.
Отдельно.
Да, с украинским флагом.
Да.
Да. Сереж. Все хорошо, закругляемся. Спасибо всем. Сейчас будет книжное казино на на канале «Дилетант». Вот, и, в общем-то, и все, одна в 15 часов Ольги Журавлевой.
Я напомню, что две передачи завтра дополнительные. В 12 часов я с нашими подписчиками на Бусти. Мы поговорим, как нам развивать канал. Так что те, кто подписался, вы получаете ссылку и пароль, чтобы зайти. И в 14 часов мы продолжим наши посиделки с Ниной Хрущевой. Уже не из студии, как обычно. И ваши вопросы я буду собирать в Фейсбуке. Да, письмо.
Да, это письма. Письма «Красный крест» и все остальные письма. А это серьезно больные заключенные.